Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6 апреля, четверг, 14.05, в студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. Прямо сейчас мы будем говорить о том, что происходит с так называемой антитеррористической ситуацией в стране. Сегодня в Кремле прокомментировали изменения этой ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от распространения непроверенной информации о взрыве в Ростове-на-Дону и о подготовке взрыва в Петербурге. Он говорил сегодня и о том, что такие случаи требуют повышенного внимания специальных служб.
Такие, наверное, в целом давать оценку общему уровню антитеррористической ситуации может Национальный антитеррористический комитет НАК, который у нас по закону занимается вопросами антитеррора. Вы знаете, что они призывают к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации и от распространения слухов, которые не соответствуют действительности. Вместе с тем, действительно, имели место вот эти происшествия в Ростове, продолжаются следственные действия в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Тема активна на повестке дня, и, безусловно, это требует повышенного уровня и объема работы от специальных служб. Что и делает.
Требует повышенного внимания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня, смотрите, в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, он получил ранение живота, цитирую по РИА Новостям. Теперь взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Это уже слова главы администрации Невского района города Константина Серова. Взрывное устройство найдено, оно обезврежено, опасности уже нет. В квартире хозяев жилого помещения не было. Дальше. В Астрахани на сотрудников Росгвардии совершено вооруженное нападение. Здесь заявление пресс-службы Управления Министерства внутренних дел. Во время розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии попытались остановить автомобиль и подверглись обстрелу. Трое сотрудников ранены и госпитализированы. Предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейских, и было это 4 апреля. Много разных событий, но именно они составляют информационный фон этих дней. Вернемся, кстати, к тому, что произошло в Санкт-Петербурге. Там, напомню, обезвредили взрывное устройство. Вот что говорит житель этого дома в Петербурге, который эвакуировали, Александр Берг. С ним беседовал мой коллега Антон Кравченко.
Ну, в общем, где-то в 7:30 позвонили в дверь, представился полицейский и сказал, что в данном подъезде проводится эвакуация. Изначально не говорили причину, спрашивали, но сказали, что, скажут потом причину. Всех выводили, по лестнице, и все стояли, всех отправили во двор. А потом, как я узнал уже от соседей, что в 5 утра на 8 этаже ломали дверь, пытались проникали в квартиру, полицейские.
Все понятно. А вы знали, кто жил вот в этой квартире, где дверь выламывали?
Эту квартиру снимали, как я знаю, и арестовали. Это я вот потом уже узнал троих людей, приезжих, мигрантов.
Много ли квартир в подъезде в вашем в доме сдаются? Там много ли таких вот приезжих живут?
Есть у нас, есть тоже вот живут на этом же этаже, но это их именно личная квартира, а так я просто сидел утром на учебу, собирался. Тут бац, вот это.
Это Александр Берг, один из эвакуированных из дома в Петербурге жителей. Еще один житель этого дома, Глеб Василенко, до него мы тоже дозвонились, слушаем.
В дверь нам не звонили, я просто вышел на лестницу и встретил там ОМОНовца и спросил, в чем дело. Он говорит, эвакуация, и все. Я зашел домой, разбудил родителей, и мы собрались.
А была как-то паника среди жильцов? Нет, все спокойно было?
Паники совершенно никакой не было, потому что сейчас все в таком напряге находятся, все понимают. Все спокойненько, спустились аккуратненько.
А вы в курсе, из-за чего это все произошло? Знали ли тех жильцов, где в квартире выламывали дверь?
Значит, что я знаю, то, что это сказали, что что-то связано с взрывчаткой. Потому что и разминирование было. И, потом сказали, что это жильцы с 8 этажа. Одним словом, это ребята с гор.
Каких-то подробностей про этих жильцов ничего не знаете? Кто там жил? Давно они там?
Там просто на 8 этаже живут люди с гор. Их там, в двух квартирах, или в трех. А так нет, там есть хорошие ребята. Мы, здороваемся.
Ничего такого там, каких-то посторонних звуков до этого, каких-то там разговоров во дворе, ничего не было, да?
Разговоров во дворе нет, так иногда собирались, по-моему, они там в 8 этаже, по-моему, они просто там, пиво пили и все. Разговаривали на русском, так что нормально вроде все было, без нареканий.
Житель эвакуированного сегодня в Санкт-Петербурге дома Глеб Василенко. Сейчас, говорит, такой напряг, что все делают очень быстро. К нам присоединяется вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Елисеев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы можете охарактеризовать вот этот информационный фон, на котором и взрыв в Ростове-на-Дону, и взрывное устройство, обезвреженное в Санкт-Петербурге, и постоянно в последние дни приходящие новости из Астрахани?
Ну, я думаю, что этот всплеск, он в цепочке одной цепи, звенья. Вот. А то, что информация пошла, это говорит о том, что правоохранительные органы начали работать. Просто удивительно, почему необходимость в этой работе появилась только после теракта в Санкт-Петербурге. Я думаю, что у каждого спецслужбы есть уже наработанная информация, по которой необходимо было работать до этого террористического акта.
С вашей точки зрения, активизация вот этих сообщений как раз указывает на то, что спецслужбы до теракта не дорабатывали?
По всей видимости, да. Хотя информация в спецслужбах была. И, как говорилось, и телефоны знали, и прослушивали, но вот в какой-то момент времени все-таки не доработали.
Скажите, а как объяснить то, что люди и на месте теракта это тоже обсуждали, вот как только первые сообщения из Питера пришли, и вот сейчас, когда говорили о взрывном устройстве, обезвреженном в жилом доме, говорят о том, что люди, что называется, без эмоций, достаточно организованно все делают, когда речь идет об эвакуации людей, к примеру, о попытке вывести их. То есть люди уже готовы ко всему?
Ну, на самом деле, те террористические акты, которые проходили ранее у нас в стране, в общем-то, они, наверное, способствовали тому, что народ готов к тому, что такие акты могут происходить. Но и с другой стороны, заявление, скажем так, руководства страны говорит о том, что и наша страна, и сопредельные страны, они не застрахованы от проведения таких террористических актов. И, в общем-то, тот поток информации, который идет и по радио, и по телевидению о террористических актах в других странах, он все-таки, наверное, воздействует и на психику каждого из нас о том, что от этого никто не застрахован. И когда это произошло, люди, в общем-то, были готовы оказать и первую помощь пострадавшим, и, ну, наверное, без паники находились в тех местах, где это происходило.
Скажите, ну вот сегодня вы говорили о важности информации, которую люди получают, важности, ну, с точки зрения того информационного фона, который в итоге складывается в голове у каждого. Так вот, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня предостерег от распространения непроверенной информации. Но когда информации много, какая-то из этой информации неизбежно будет непроверенной? Или лучше не договорить, чем переговорить?
На самом деле он прав, потому что нагнетание вот этой вот истерии, этой опасности, она тоже вредна. Потому что, ну, люди после вот теракта в Санкт-Петербурге реально боялись спускаться в метро. То есть увеличилось количество использования и автобусами, и троллейбусами, и машинами. Потому что постоянное нагнетание вот этой напряженности, оно тоже вредно сказывается на общее состояние климата и общего состояния каждого человека.
Но, с другой стороны, ведь ваш пример, если мы берем, ведь нельзя было не сказать о том, что произошло в Санкт-Петербурге в метро, а если скажешь, то люди, естественно, не поедут на следующий день, побоятся.
Нет, но информация в любом случае должна быть, с одной стороны, достоверной, но с другой стороны, ограниченной. Потому что, в общем-то, всю информацию доводить тоже нельзя. Потому что идут и следственные действия, работают и правоохранительные органы. То есть какая-то информация все равно должна оставаться в недрах спецслужб.
Ну, информация, которая остается в недрах спецслужб, я думаю, она и сейчас остается в недрах. Мы же говорим о том, что появляется в рамках сообщений средств массовой информации, в социальных сетях и где-то еще. Вот с вашей точки зрения, возвращаясь к тому, что было в Санкт-Петербурге, много ли лишнего рассказали?
Я вот сколько видел, лишнего много не было сказано. Вот. И официальные лица старались также в полном объеме не комментировать данную ситуацию.
Ну и возвращаясь к тому, что уже сейчас, сегодня на лентах информационных агентств, вот эта история со взрывом в центре Ростова-на-Дону, я зачитаю вам, как это говорит один из источников правоохранительных органов, и попрошу вас прокомментировать поведение человека. Мужчина подбирает на дороге подозрительный предмет, который детонирует, отрывает мужчине пальцы руки и еще ранение живота у этого мужчины. Так вот, подобрал на дороге подозрительный предмет, увидел бесхозную сумку, подошел, посмотрел, что там. Это только сейчас так не надо делать?
Ну, этого делать не надо постоянно. Но человек создан таким образом, что он любопытен. Тем более по Ростову, по информации, это был фонарик. То есть предмет, на который, ну, наверное, бы обратил внимание каждый мужчина, там подобрал, посмотрел. Другое дело, что вот печальный опыт, ну, скажем так, наших подразделений в том же Афганистане, когда строго, настрого всем и военнослужащим, и офицерам запрещалось брать что-либо, поскольку под обычными бытовыми предметами могли находиться взрывные устройства. И, к сожалению, скажем так, много военнослужащих и погибло, и получили ранение.
Но, с другой стороны, вот смотрите, наш слушатель Юрий прямо сейчас пишет, но вот этот мужчина, ведь, по сути, с другой стороны герой, не он бы взял этот фонарик, его бы нашли дети.
Ну, еще бы хуже было, если бы это дети взяли, произошел взрыв в руках ребенка.
Так что, получается, вот, ничего, что ты видишь вот на улице, лучше не трогать?
Это все зависит от каждого человека. Потому что мы не знаем, что находится. Здесь фонарик оказался, может быть, кирпич. Но ты идешь, и кирпич тебе мешает. Ну, в любом случае возьмешь и пнешь его. Мы же не можем в каждом предмете подозревать, что это взрывное устройство.
То есть какого-то, что называется, универсального совета нет?
Можно дойти до абсурда просто.
Понятно. Спасибо, Владимир Елисеев, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». Теперь я обращаюсь к нашим слушателям. А как вы себя ведете в нынешней ситуации? Ну вот правда, действительно, господин Елисеев только что говорил. Ну вот можно же пнуть кирпич, а можно его обойти. То есть вы стараетесь сторониться всего, что видите на улице? Давайте поговорим об этом прямо сейчас.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
А вы знаете, вот как вот вы помните, вот на «Динамо» были такие штуки, что это милиционер идет с работы, да, и вдруг за лавочку нашел гранату, потом и он как бы ее обезвредил, да. Но вы не помните вот это вот?
А зачем это нужно вспоминать сейчас?
А нет, а он говорит, что вот он это, такой у нас специалист, что его награждали, он поверху шел.
Не знаю я, о чем это идет речь, нам довольно сложно понять. Можно ведь обойти и пойти дальше. Но ведь охрана не для того разве существует, чтобы как раз что-то подобное не обходить? Об этом пишет Юрий. Можете писать, да, на СМС-портал, можете через Телеграм писать, можете звонить по телефону. Напомню, сегодня в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал. Да, шеф-командор обращает внимание на то, что есть видео в Инстаграме и нет ничего такого особенного, нет никакого пакета. Так мы не про пакет говорим, мы как раз говорим про фонарик. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот так думаю, что, конечно, не надо ни в коем случае ничего не подбирать. Надо настроить себя на то, что надо все обходить, да, и не подбирать. А второе. Вот мы начали борьбу с ИГИЛом там где-то за рубежом, а он к нам идет. Это второе. Третье.
А как
вот
вы определяете, что это именно он?
Кто?
Ну вот вы говорите, он к нам идет. То есть в любом фонарике вы видите уже террористов.
Вот за три дня что происходит, а еще что впереди будет. Мы видите, как работают наши органы. Сами вот приходят ваши гости и рассказывают, что надо было предупреждать это, вот выслеживали, что-то никаких мер не принималось. То есть нас сейчас будут пугать. Вот, посеять страх среди людей. Вы понимаете, к чему все это идет?
Но...
А власть наша практически бездействует. Вот по нашему дому. У меня в квартире 25 этажей, 100 квартир. Живет только 40 квартир жильцов, вот собственники. Остальные все квартиры сдаются. Как правило, сдаются, что 18 человек в квартире на матрасах живут.
А власть...
Что это, не знает управляющая компания наша, что вот как-то надо же с хозяевами этих квартир.
Понятно.
Разбираться. Почему столько?
Управляющая компания должна разбираться с хозяевами этих квартир, разобраться, почему столько. До 18 квартир в 25-этажном доме, в котором 100 квартир, говорит наша слушательница. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот посмотрите, сколько у нас камер кругом. Кругом охрана, в школе, везде, в магазине. И ребенка нельзя людям уже выпустить на улицу. Вот до чего мы дожили с этим капитализмом?
А вы считаете, что это из-за капитализма?
Конечно. Это богатые из больших денег делают еще больше денег на нашей крови.
Понятно. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор.
Да, Виктор.
Это фонарик на... предупреждение на будущее, чтобы граждане были внимательны.
Но вы же знаете, что таких предупреждений и в прошлом было довольно много. А нашелся мужчина, который его поднимает.
Ну, вы видите, на видео там один оставляет, другой подбирает. Можно увеличить это все и найти. Почему его сразу не нашли?
Вы считаете, что это вот легко увеличить, и там сразу будет видно лицо и практически паспортные данные?
Да, да.
Хорошо, я понял. Спасибо.
Это каждый участковый делает, когда велосипед даже украдут. Все вычисляет, и маршрут его.
Все можно легко вычислить. Ну, тогда вычислят и этого человека, который оставил этот фонарик. Все-таки мы говорим об информационном фоне. Мы говорим о том, есть ли много ли непроверенной информации, много ли информации вообще, которая создает этот фон, который, ну вот наша предыдущая слушательница, она говорила о том, что нас пытаются напугать. Запугать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, Денис меня зовут. А знаете, что хочется сказать? Вот этот информационный повод, который сейчас подняли, естественно, на людей наводит панику, и мы видим подтверждение этому. На самом деле, надо, чтобы наши граждане поняли, что нам очень многого не говорят, сколько предотвращается. Я думаю, у каждого можно найти...
Но это же еще... Но им же тогда страшнее еще будет. Вот нашим гражданам, как вы их называете.
Поэтому и не говорят. Я думаю, у всех есть какие-то знакомые люди в погонах. И у них можно просто спросить, какая ведется работа. До терактов она велась массово. И сейчас она продолжает вестись. Не надо поддаваться панике.
Еще раз. Работают. Вы говорите о том, что ничего особенного сейчас нет. Так было всегда, просто мы это не замечали.
Просто пропустили. Вот,
понятно.
Вот метро Питера, это просто пропустили.
Понятно. Исламское государство, о котором, кстати, упоминала наша слушательница, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Юра Каменков пишет, когда я жил в Краснодаре, шла война в Чечне, нам каждый месяц рассказывали, как бандиты закладывают бомбы. С тех пор я ничего не подбираю на улице. Да, 477-й делает это еще с более ранних пор, пишет. 60-е годы еще приучили, ничего нельзя поднимать с земли, ни авторучки, ничего. Но и Джеймс Борш пишет о том, что у нас на самом деле сейчас опять напоминает, что предмет нашли у школы, ребенок не прошел бы мимо фонарика, и, по сути, этот мужчина какого-то ребенка сейчас спас. Виталий Пашин, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, он с нами на прямой связи. Виталий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, вот давайте начнем с этого мужчины, который подорвался, подобрав на дороге подозрительный предмет. Он скорее герой или скорее человек, который сделал то, чего не надо было делать?
Ну, человек, он, скорее всего, из любопытства подобрал предмет, так как там, мы же знаем, это было в виде фонарика, да?
Да.
Как с первоисточников. А, скорее всего, конечно, он спас, может быть, жизнь ребенку. А ребенок мог подойти из любопытства тоже, из фонарик, и неизвестно, что произошло. Это выздоровление этому мужчине, но... Везде же обо всем говорят, что нельзя брать подозрительные предметы, пакеты, но видите, как было хитро сделано, непонятно для чего и для кого это было, в виде фонарика.
Но вы же видите, как много сообщений на эту тему появляется на лентах информационных агентств, и уже люди начинают говорить о том, что так даже если они хотят этого сделать, а мы понимаем, что мы не должны поддаваться на эту провокацию, мы все равно начинаем пугаться.
Но не нужно пугаться, и это я считаю, что действительно какие-то провокации сейчас устанавливают все. Я считаю, что нужно больше полномочий давать нашим безопасникам, чтобы разбирались, агентурная сеть работала, внедряли, пресекали на корню. Хорошо, вот в Питере, да, вернее, плохо, что нашли в Питере взрывное устройство, но нашли, обезвредили, это сработало, работа проведена, и нужно еще больше давать полномочий нашим службам безопасности.
Ну, когда вы говорите, что нужно еще больше полномочий давать службам безопасности, это ваша формулировка, вы же понимаете, да, что до этого уже неоднократно говорили о том, куда им еще больше?
Ну, понимаете, не безгранично. Нужно, прежде всего, агентурную сеть внедрять, которая у нас была хорошо наработана в Советском Союзе, да, и, может быть, ее в 90-е годы немного потеряли, насколько я знаю, сейчас она тоже работает довольно-таки неплохо.
Это проблема профессионализма нынешних специальных служб или проблема их финансирования?
Я думаю, что это не проблема профессионализма и финансирования. Работают. Но вот видите, проблема в головах наших, вот, к сожалению, молодежи. Это вот проблема, что нужно занять молодежь, нужно работать с нашим подрастающим поколением. Последний теракт, видите, совершил совершенно молодой человек. Что ему в голову там вбили? Неизвестно.
Сейчас говорят о том, что у нас недостаточно молодежной политики, но как молодежная политика могла бы поменять что-то в поведении, к примеру, людей, которые приезжают из-за границы?
Да неважно, откуда он приехал, и он сколько лет уже проживал здесь и проживает здесь, значит, нужно работать именно молодежной политике, увлекать, выяснять, разговаривать, опять же повторюсь, внедрять агентурную сеть, работать именно агентами. Выявлять это на корню и давать это просочиться в наше общество.
И это должны делать специальные службы, то есть даже в школах, конечно, даже в институтах?
Даже пускай это будут какие-то гиперотряды создавать студенческие, которые бы выявляли, где-то вербовка какая-то происходит в соцсетях и так далее, которые бы сообщали это сразу полиции. Это можно, все, это можно и нужно это делать.
Погодите, я все-таки прошу вас уточнить. То есть, по большому счету, вы говорите о том, что вербовать для спецслужб людей надо еще со школьного возраста, если я вас правильно понял.
Нет, для спецслужб, неправильно вы поняли. Не нужно вербовать для спецслужб людей для школьного возраста, а нужно вот студенческие отряды создавать по контролю, такие, знаете, отряды, которые бы отслеживали вот в интернете. Сейчас же все у нас, вся эта зараза сидит в интернете. Выявляли их и сообщали соответствующие службы. А вот службам уже работать.
Но вот эти отряды, вот эти отряды...
С этими студенческими отрядами.
Да, вот эти отряды студенческие, кто должен организовать? Это чья работа?
Это все-таки это молодежь, Росмолодежь должны работать и заниматься этим.
То есть некие молодежные активисты должны просматривать социальные сети, должны смотреть вокруг себя.
Да, должны выявлять и информировать. Если видят что-то подозрительное, сразу информировать.
С вашей точки зрения, но почему они этого не делают сейчас? Им просто не сказали, что это надо делать?
Нет, я с моей точки зрения, что это можно создавать не именно регионально, да, допустим, в каком-то регионе, в области, проводить эту политику, рассказывать об этом, да, подсказывать, как это делать. Если вы что-то увидели, там, выявили, куда идти, кому рассказать, чтобы не было это так, заметил, да, плохо поговорили, обсудили, и все, были какие-то телефоны с доверия.
Ну, это должно быть организовано.
Направлять туда, и чтобы они информировали, и наши спецслужбы уже обращали на это внимание. Я знаю, что у нас есть тоже в спецслужбах и гиперслужбы, которые все это отслеживают,
смотрят, понял.
Но
спасибо.
Нужно привлекать к этому
спасибо.
Именно молодежь.
Виталий Пашин, потому член что... Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 6 апреля, 14:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем в течение ближайших 30 минут разговор о том, что такое новая схема обналичивания денег через ломбарды, и о том, что власти Москвы обещают не сносить пятиэтажки без согласия жильцов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, газета «Ведомости» узнала о новой схеме обналичивания денег через ломбарды. По информации этой газеты, клиенты сдают ювелирные изделия и буквально через несколько минут выкупают залог, расплатившись кредитной картой. Источники издания на рынке рассказывают, что за однодневное пользование займом ломбард берет на порядок меньше, чем банк за снятие денег в банкомате. Отмечают, например, Сбербанк берет за выдачу наличных по кредитке 3-4%, Альфа-банк до 6%, ВТБ-24 от 1 до 5,5%. Кроме того, газета напоминает, что по операциям в банкоматах установлены еще и суточные лимиты. Между тем, при пользовании кредитной карты в ломбарде снимают всего 0,3% или 0,4%. Таким образом, операции люди совершают неоднократно и в больших объемах на сотни тысяч рублей. Председатель правления региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок присоединяется к нам. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько реалистична схема, которая описана сегодня в газете?
Ну, она вполне реалистична, да, так и есть на самом деле.
Это...
И таких клиентов все время больше, каждым днем больше становится.
Эта схема выгодная для всех, что называется, или есть кто-то, кому от этого плохо?
Нет, она выгодна для физического лица, который пользуется этой схемой, но совершенно невыгодна для ломбарда и для банка. Например, смотрите, ломбард теряет на том, что вот он потом тратит деньги на эквайринг, на снятие денежных средств расчетного счета. Банк теряет на том, что не получает свою комиссию за снятие денежных средств там в банкомате, да? Поэтому это очень выгодно физическому лицу, который этим пользуется.
Но если вы говорите, что это невыгодно банку и невыгодно ломбарду, а выгодно только физическому лицу, не очень понятно, почему ломбарды и банки до сих пор все это не остановили.
Мы пытаемся это остановить, но есть еще закон о национальной платежной.
Ой, а вы могли бы чуть-чуть поменять положение мобильного телефона? Вас не очень хорошо слышно.
Алло.
Да-да-да.
Я говорю, что есть закон о национальной платежной системе, есть закон еще о защите прав потребителей, обслужить клиента, понимаете, да? О национальной платежной системе он тоже может расплатиться по безналичию.
Не получается у нас поговорить. Это Людмила Грибок была с нами, председатель правления региональной ассоциации ломбардов. Может быть, мы попробуем перезвонить ей сейчас. Может быть, она чуть-чуть изменит положение. Может быть, в соседнюю комнату перейдет и тогда чуть подробнее нам объяснит эту историю. 7373948, телефон прямого эфира. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. А пользовались ли вы подобного рода схемой? Юрий утверждает, что ломбард все равно остается в плюсе. То есть официальная такса 0,3%, а некие дополнительные проценты, о которых предполагает Юрий, идут в карман ломбарду. Я не знаю, насколько у нас получится. Мы должны еще сейчас связаться с Людмилой Грибок, она председатель правления региональной ассоциации ломбардов. И, насколько я понимаю, мы опять это пытаемся делать. Людмила, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, еще раз, значит, вы сказали, что это невыгодно ни ломбарду, это невыгодно банку, но сделать с этим практически ничего невозможно, потому что таков закон.
Да.
Можно ли говорить тогда, что это нелегальная схема?
Но схема подозрительная, по крайней мере. Можно говорить, что она легальная, но она очень подозрительная, потому что, ну, если вот вы нормальный человек, пришли в ломбард получить деньги, там, да, займ, вам нужны деньги для чего-то, зачем тогда через 10 минут идти выкупать свои изделия? Такое чувство, что человек вышел, погулял клиент, вернулся и выкупил свое изделие. Но согласитесь, это подозрительно очень.
Но отказать ломбард такому клиенту не может просто потому, что он не понимает, чем все закончится.
Нет, вы знаете, мы отказывали. У нас есть вот участники нашей ассоциации, которые даже суды выиграли на эту тему. У нас был клиент, который жаловался, что мы нарушили там закон о защите прав потребителей, но суд мы выиграли, потому что клиенту мы предложили, было предложено на выбор, либо оплатить вот сразу за наличный расчет займ погасить, либо прийти там через некоторое время и погасить займ по безналичному расчету, ну, чтобы не нести убытки. Но вообще... он хотел вот сразу, незамедлительно, хотя он же за это за все расписался, он был об этом осведомлен. Вот. Поэтому как бы вот суд нам удалось выиграть.
А вообще ломбард не может поставить некое ограничение, если ты сегодня заложил некую вещь, то ты сегодня же выкупить ее не можешь.
Ну да, такого ограничения нет. Конечно, да.
Для того, чтобы внести такое ограничение, нужны какие-то изменения законов? Или просто это не очень выгодно ломбарду, тогда лишних клиентов станет еще меньше?
Ну да, я думаю, что это не выгодно никому. Ни ломбарду, ни человеку, права которого будут ограничены.
Вообще, скажите, Людмила, а люди для чего сейчас пользуются ломбардами? Ведь, казалось, прежде закладывали вещи, чтобы получить деньги, ну просто потому, что иначе деньги было получить сложно. Теперь есть банки, их много и самые разные условия. Почему выбирают ломбард?
Вы знаете, в банк это, мне кажется, это очень долго, да, а в ломбарде вы можете получить деньги за 5 минут буквально без справок и поручителей. Вот, вы принесли, у вас есть залог, все, вы получаете деньги. Это занимает ровно 5 минут. А банки пока проверят это полчаса, и неизвестно, дадут ли там кредит потребительский или не дадут.
Но скажите, если мы так или иначе обсудили проблемы ломбардов в этой истории, вы утверждаете, что только физическое лицо получает определенный профит, а ломбард страдает, но ведь банк-то тоже, насколько я понимаю, страдает, или у банка проблем не возникает?
Ну, с моей точки зрения, что банк в этот момент, когда вот человек снимает деньги, ну, расплачивается кредитной картой, он тоже теряет на комиссии. Но он, наверное, об этом не подозревает, потому что по банку проходит операция по оплате услуги, и все.
То есть, собственно, обналичивание не происходит с точки зрения банка?
Вы знаете, с точки зрения банка, может быть, оно и не происходит, но с точки зрения здравого смысла и, наверное, 115 ФЗ закона, да, вот антиотмывочного так называемого, на мой взгляд, это подозрительная операция.
Просто депутаты об этом еще не знают, они бы уже внесли тогда изменения в законодательство, так получается?
Ну, наверное, да.
Но вот ваша региональная ассоциация ломбардов не хотела бы обратить внимание депутатов на эту проблему?
Ну, мы пока обратились с этим вопросом к регулятору, сделали запрос Центробанка, и вот ждем ответа.
Когда должны ответить?
Ну, в ближайшее время обещали. Даже обещали на следующей неделе там собрать совещание по этому вопросу.
Вы, запрашивая вот эту информацию, хотите по большому счету чего? Чтобы запретили эту схему?
Да, мы хотим, чтобы, по крайней мере, ломбард не нес убытки прямые, скажем так, от применения этой схемы.
Но что вы называете прямыми убытками?
Ну, смотрите, я говорю, что если человек выкупает по безналичному расчету в этот же день, то ломбард потом заплатит за эквайринг, заплатит за снятие денежных средств этих с расчетного счета.
Оплата банковских операций. Вот это вы называете чистыми убытками?
Да.
Я понял, спасибо. Людмила Грибок, председатель правления региональной ассоциации ломбардов.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы пообещали не сносить пятиэтажки без согласия жильцов. Сегодня в этой студии в эфире радиостанции «Говорит Москва» был заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Выселять никого никуда не будут, если жители сами не примут решение. Вот конкретно, как об этом говорил сегодня Марат Хуснуллин.
Цифры мы знаем, более-менее их много, триллионы, миллиарды, миллионы, десятки, сотни тысяч. Трудно понять, что это значит для конкретного человека, будут выселять или нет.
Ну, начнем с того, что выселять никого никуда не будет, если жители сами не примут решение.
Как много должно принять решение?
Должно принять подавляющее большинство.
Как 75%, ну, 80%, 90%.
То есть сегодня готовится процедура, согласно которой будет проведен опрос по каждому дому и по каждому кварталу. Если жители, подавляющее большинство, принимают решение, и не просто это говорят, а прямо будет механизм, что они письменно, значит, подтвердят свое желание переехать в новое жилье, значит, тогда этот дом войдет в программу реновации.
Но если... они должны быть на плохом доме. Дом-то должен быть сам по себе плохой.
Значит, мы имеем в виду дома, это в основном 5 этажки индустриальных серий и иные приравненные к ним дома. Если кто-то, ну, условно скажем, жители 2-3-этажного дома, который построен там 70, 80 или 100 лет назад, тоже соберутся и скажут, что мы хотим, чтобы нас переселяли, мы этого права их не ограничим. Но, конечно, основной упор, я еще раз говорю, это 5-этажки панельные. Мэр ведь поставил сегодня задачу, он говорит, ребят, мы не должны сделать точную застройку. Если мы вошли в квартал, мы должны создать новый образ жизни.
Новая
архитектура должна быть. Должны быть первые этажи не как у нас сегодня перестроенные квартиры под какие-то там лавчонки, да, а должны быть сразу коммерческие помещения, чтобы люди могли получать услуги и сервисы. Должны быть новые пешеходные связи к транспорту.
И тогда, если в одном из домов в этом чудесном квартале будущего упрутся 90%, что они не переезжают, вы построите целый кварталище, а посередине будет стоять странная хижина.
Ну, это мнение жителей. Значит, эта хижина останется, попадет в программу капремонта, ее приведут, сделают косметический ремонт, и они будут люди там жить.
А архитектурный облик-то готов? У вас уже есть проекты, которые вы будете
воплощать?
Я хочу вам сказать, что мы на самом деле, во-первых, уже сейчас собираем регулярно проектировщиков. Ведь задача, которую мэр поставил, создать новый образ жизни, сделать высокий уровень отделки, высокий уровень материалов. Ну, я могу сказать,
монолит,
что у нас...
Что это будет?
В основном будет монолит, потому что добиться монолит. Гибкой планировки, конечно, невозможно в панель. Какой-то объем будет панелек, я думаю, но панельки те, которые модернизированы, у которых срок эксплуатации 100 лет.
Сергей Доренко, Анастасия Аношко и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. Фрагменты сегодняшнего выпуска программы «Подъем». Еще Хуснуллин говорил, что власти Москвы не ждут увеличения населения города после сноса 5-этажек.
Увеличивается метраж, а людей-то фактически не добавляется. Какое-то небольшое увеличение произойдет в разных районах, но в целом не произойдет какого-то кардинального увеличения населения. Это первое. Второе. Что касается, вот очень важный вопрос про дороги.
Да.
Ведь сегодня у нас система градостроительного планирования построена так, что мы строили такими отдельными кварталами, которым были подъездные дороги.
Микрорайон.
То есть у нас такой, ну, знаете, квадратно-гнездовой метод. Допустим, в мире, ну, в том же Нью-Йорке, в том же Лондоне, они делают все-таки среду, которая проникающая, чтобы обязательно был не закрытый квартал, а чтобы были маленькие дорожки для прохода, да, чтобы первые этажи были задействованы. И вот мы сегодня, когда начинаем проектировать, мы уже по-другому подходим к этой проектированию для того, чтобы у нас на первых этажах рабочие места появились. Почему? Мы еще одну очень важную задачу этим решаем. Кто-то, кто живет в этом доме, будет работать там, скорее всего. Пусть это будет 10%, но это же прямое влияние на транспортную доступность города. Вообще есть очень важный показатель, который в мире вообще считается таким. Вот надо стремиться, чтобы до 50% людей жило, работало и отдыхало в пешей доступности.
Марат Хуснуллин сегодня в программе «Подъем», который, кстати, еще сказал, что в мэрии утверждают, что число обманутых дольщиков в последнее время сократилось почти в 2 раза.
ЖК «Терлецкий парк», вот пишут какие-то люди, заинтересованные в конкретной проблеме. Он же «Московские окна». 2 раза собирали деньги с людей, 2 раза обманули. Не работает 214-й ФЗ. Не знаю.
Могу сразу ответить. Знаем мы эту проблему. Это территория Московской области. Действительно, старый инвестконтракт. Но сказать, что не работает, очень простой пример. В городе на сегодняшний день собрано 600 миллиардов средств населения в долевое строительство. Инвестор главный в городе – население. Значит, количество невозвратных вот таких обманутых людей в городе, их составляет порядка 3-4 тысяч. Ну, как в любом деле, всегда есть какие-то мошенники. У вас украли деньги на квартиру, но когда вы пошли покупать эту квартиру, вы вообще поинтересовались, застройщик надежный, что он в жизни построил, какой у него опыт. Пока я хочу сказать, что за последних 6 лет у нас было 10 тысяч в городе обманутых дольщиков, мы все проблемы решили, рано или поздно.
Марат Хуснуллин, который сегодня утром в программе «Подъем», заявил, что в Москве могут появиться государственные доходные дома.
Доходные дома вообще я поддерживаю. Тема, она очень хорошая, она нужная. Причем она, кроме того, что она нужна нам для того, чтобы улучшить жилищные условия граждан, она еще очень важна для транспорта. Потому что тогда люди не будут привязаны к жилью, к месту жительства. Да, потому что сегодня у нас человек, например, живет, я условно, на севере, а работа нашел на юге. Вот он через весь город едет. Если будет рынок как бы предложения доходных домов и аренды, цивилизованной аренды, человек, ну, может даже свою квартиру сдать.
Есть целая культура.
И потом я, кстати, скажу, вот мы, готовясь к программе реновации, подняли историю. В Москве вообще 70% домов до революции был доходный. И я хочу сказать, что для того, чтобы сегодня при стоимости денег 14-15% годовых строить доходные дома экономически нецелесообразно даже в Москве.
Почему?
Сколько надо?
А экономика не получается.
А где вы видите?
У инвесторов не получается.
Где вы видите правильный процент?
Вот если бы у инвесторов были деньги для доходных домов, а я в данном случае говорю и для города, потому что, ну, город тоже не ограниченные финансовые ресурсы, да? Тоже есть же ограничения по ресурсам. Если бы стоимость денег была 5, ну, хотя бы 7% годовых, вот тогда экономика по доходным 5-7. Домам начинает появляться.
Сергей Доренко, Анастасия Аношко и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. Фрагменты сегодняшнего выпуска программы «Подъем». Полностью интервью Марата Хуснуллина вы можете послушать в повторе. В 22.30 начнется оно в рамках программы «Подъем», а программу «Подъем» начинают повторять ровно в 22.00. Теперь по телефону я хотел бы услышать тех людей. Напомню, Хуснуллин говорит: «Выселять никого никуда не будут, если жители сами не примут решение. Решение должно принять подавляющее большинство, 80-90%. То есть 10-20% недовольных быть, ну, все равно будут, как мы понимаем. А какова их судьба? Кто-то уже сталкивался с этим в рамках расселения снесенных пятиэтажек за последние 15 лет. Вот ровно этих людей мы ждем в прямом эфире.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А пока вы дозваниваетесь, еще одно заявление из московской мэрии. Только что стало известно, что уже в эту пятницу открываются ярмарки выходного дня. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что большинство торговых мест будет для фермеров. Всего ярмарок будет 102. 102 площадки будут работать каждые выходные с пятницы по воскресенье. Ну и большая часть торговых мест будет при этом отведена фермерам. Возвращаемся к телефонным звонкам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Астрахани. Вернее, сейчас живу не в Астрахани, а в Севастополе.
Только вы должны радио сделать потише, иначе мы вас не услышим.
Дело в том, что там мой сын и моя невестка с семьей. Я очень волнуюсь, будет ли какая-то стабилизация по этому вопросу.
Где там?
В Астрахани.
Я прошу прощения, вы куда-то не туда попали, совершенно очевидно. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы понимаем, насколько сейчас обеспокоены люди, у кого родственники в Астрахани. Тревожные новости из Астрахани приходят действительно довольно часто. Ну, уж каждый день-то точно получается. Нам нужны люди, которые уже сталкивались с программой переселения из сносимых домов в Москве. Что делают с недовольными? Как договариваются с недовольными? Точнее, как это было прежде? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я вот сталкивался с проблемой переселения, это Головинский район. Нас обещали переселить в 2012 году, и поэтому не надо было выполнять капитальный ремонт. Зачем капитальный ремонт делать, если переселять будут? Ну, а теперь вот обещают переселить по этому плану.
То есть вы не сталкивались?
Придумали.
Вы не сталкивались, я понял, спасибо. Пока не сталкивались. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я лично не сталкивался, но мои, скажем так, одноклассники, бывшие тогда уже, да, уже взрослые люди, их переселяли. И все прошло прям без проблем. Соседний дом, рядом с снесенным домом. Это на улице Новочеремушкинская.
Это их переселяли, и они были согласны на это?
Да,
и все устраивало?
Их все устраивало, их переселили без проблем в соседний дом.
И это таких большинство, судя по тем цифрам, которые приводят, говорят, до 80% обычно всем довольны. А нам нужны недовольные, люди, которые столкнулись с историей, в которой они пытаются противопоставить себя большинству. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Мы переселялись в 2007 году.
Нам дали даже на выбор, вы не представляете. Дали на выбор именно в этом районе или чуть-чуть подальше. Мы вот буквально через несколько дом получили вот свои трюшки, как говорится.
Но вы были довольны, я опять... А да, недовольны конечно, это да. У вас были там?
Были, да, были те, у которых были приватизированные квартиры, да, у нас на тот момент не было приватизированные. Те, у которых были приватизированы, то есть им давали общей площади, допустим, у них двушка, да, 40 квадратных метров, пятиэтажки, им давали однушку большую. Они не соглашались, но тем не менее их переселили тоже.
А переселили как, принудительно, что ли?
Переселили, да, принудительно. Даже я помню, вот наш дом стоял после того, как все уехали, там было 3 квартиры. 2 из них уехали, один вот забаракарантировался и жил, то есть, извиняюсь за дикцию. Но он жил там, и его все отключили в итоге и переселили его.
Понятно.
Никто не здесь,
все отключили и переселили. Вот так примерно это было. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Сергей, в 99-м году я сталкивался с проблемой переселения. Могу все подробно рассказать.
Так мы слушаем вас уже.
Значит, пятиэтажка, 5 подъездов, 90 квартир. 8 человекам предложили заниженные площади. Кому счета разделили, кому квартиру приватизировать не дали. Я судился 3 года, и в конце концов отсудили квартиру. А из 8 исков, которые подали, вот 80 квартир, 8 исков подали люди неудовлетворенные, ни один больше иск не удовлетворился. То есть отжимали по-черному.
Нет, вы сейчас вот давайте без оценок отжимали по-черному, по-белому. Скажите, а как это физически происходило? То есть людей насильно вывозили или как это было?
Да, да, да. Значит, ты находишься на работе, приходишь, сначала вешают объявление о отключении воды, света и так далее. Ты все равно не выселяешься, потому что документы не готовы. Приходишь, у тебя срезана дверь, и стоит рядом.
То есть вас предупредили, вы все равно ничего не сделали. Так, хорошо, а куда переселяют? Это то самое, что вам предлагали до этого?
Просто вместо двухкомнатной квартиры давали однокомнатную, и было судебное дело. Решения по нему не было вынесено.
Не-не-не, это я понимаю, но все-таки они вам предложили, допустим, эту однокомнатную, она вас не устроила, а в итоге вас все равно туда и перевезли.
Да, да, естественно,
все.
Да.
Вот это важно. Да. 7-3-7-3-9, чтобы люди хотя бы понимали, что их ждет в случае чего. Если, допустим, они отказываются от этого варианта в надежде на какой-то другой, они должны понимать, что рано или поздно тогда их потом все равно перевезут. Ну, как вариант. Не получается. 7-3-7-3-94-8, слушаем
вас.
Добрый день. Да, прошу.
Мы столкнулись не совсем с переселением, а любой москвич столкнется. Уже 1.5 года ремонтируется под уличный переход на станции Третьяковская.
Спасибо. 7-3-7-3-90. Это совсем не переселение, я бы так сказал. Еще, может быть, один звонок мы успеем принять. Посмотрим, что у нас сейчас. Моя подруга ждет переселения из Бутырского района. Предлагают Свиблова. Они отказались, пока ничего нового не предлагают. Но, может быть, в итоге получится так, как только что описывал один из наших слушателей. И Юрий, наш дом в официальном сайте, в списке на снос до конца этого года. Ни слуху, ни духу, а тех, кто будет сносить, нет ни опросов, ничего. Зато в доме очень много бабушек, которые будут не согласны, 100% в доме невозможно жить. Вот вы понимаете, давайте не будем преувеличивать мнение бабушек, потому что каждую из них собираются, кстати сказать, уж если мы возвращаемся к тому, о чем говорил Марат Хуснуллин, собираются спрашивать письменно. То есть у каждого будет ответ «да» или «нет», скрепленный собственной подписью.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На очереди у нас разговор о том, что творится на московских дорогах. Давайте посмотрим. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах сейчас в 6 баллов.
В движении.
Итак, где вы едете, что за окнами вашей машины? Прямо сейчас дозванивайтесь, рассказывайте. То, что видно на карте пробок Яндекса, это ужасно. Выглядящие третье транспортное кольцо, многокилометровые пробки на юге, на севере и внешнее, и внутреннее кольцо едет совсем плохо, особенно между Дмитровкой и Ярославкой. Большие проблемы возникают при движении по внешней трешке в сторону Ленинского проспекта, еще до Комсомольского, там начинается пробка, и стоять, что называется, не перестоять, потому что вообще-то эта пробка возникает где-то в районе Варшавки. А что касается МКАД, то сейчас самая большая пробка, наверное, сейчас перед Рязанкой. Начинается она еще до Белой дачи. И в районе... Где у нас в районе? Так, в районе Лосиного острова, собственно, перед Гальяновым начинается пробка, которая... Смысл которой где-то в районе Новогиреева начинается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. Стою на Котельнической набережной без движения, 100 метров за час, в сторону Кремлевской набережной. Все глухо, объезжается. Там видно, что-то произошло впереди.
Ну, там, я думаю, ремонтные работы произошли в очередной раз. Вообще, бордовым выглядит самый центр, но это проблемы каждого дня. Сейчас Тверская бордового цвета, Котельническая набережная бордового цвета, извините, Большая Якиманка бордового цвета. Где едете вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Стою на внутренней стороне кольцевой дороги в районе Садовода. В сторону Каширки.
В районе Садовода, в сторону Каширки. Да, до Капотни это проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Там, кстати, не очень большая пробка. Бывали и больше, что называется. Возвращаемся к центру города, в районе Садового кольца, внешняя Садовая. Начинается эта проблема от Триумфальной площади. И попадаете вы в эту пробку еще до Курского вокзала. То есть от Курского до Триумфальной движения нормального по Садовому кольцу практически нет. Что касается Бульварного кольца, то оно практически... практически полностью бордового цвета, ну и это, в общем, довольно легко понять. Там идет реконструкция дорог по программе «Моя улица». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом программа «Умные парни». В этой студии ждем главу Росстандарта Алексея Абрамова.